Добрый вечер. Мы начинаем наш еженедельный Бет-Мидраш. Тема сегодня для обсуждения. Глава Балак. Одна из самых интересных, загадочных глав Торы. Обсуждаем две темы. Первая из них – это о пищевом разврате. Значит, в конце главы есть история про то, как Израиль остановился в Шитим, и жил Израиль в Шитим, и стал народ блудодействовать дочерьми Моава, и звали они народ на трапезы жертвенных своим божествам, и ел народ, и поклонялись они их божествам. И пристал Израиль к Бааль-Пеору, и воспылал гнев Господень на Израиль. Значит, то, что здесь говорится, что есть три действия, да, три вида разврата. Вот. Разврат с дочерьми Моава. То есть это сексуальный. Дальше, что они участвовали в трапезах их божествам. То есть евреи участвовали в трапезах божествам чужих народов. И третье, это что уже поклонялись их божествам. То есть второй разврат, это разврат пищевой. Вот, а третий разврат идеологический, уже как бы поклонялись не Богу. Значит, больше всего внимания обращается на первый сексуальный разврат и на третий разврат, который как бы идеологический. Не знаю, как, какое более точное слово подобрать здесь по-русски. Вера, идеология. То есть, если мы рассмотрим как бы последовательно три этих вида разврата, то сексуальный он... В чем заключался, собственно говоря? В пустыне они жили, и в пустыне были доступны, то есть, как бы, только жены. Только жены, и плюс еще были получены от Бога законы о нечистоте во время месячных плюс, то есть, Гилхот Неда. Соответственно, вот они проставлены границы. Значит, что только с женами и только в определенное время. Тут они осели станом, и вот рядом какой-то народ. И получается, что женщины этого народа, там двух народов, Моав и Мидьян, как бы срывают вот эти вот границы ограничений. То есть можно теперь не только с женами, можно не только в разрешенное время, плюс они там еще там как-то украшали себя там и так далее. Аналогичная вещь у нас по поводу пищевого разврата. Значит, в пустыне ели только ман. Вот. Ели только ман и только в определенное время дня. Значит, а тут, получается, можно не только ман, много всяких деликатесов. Вот, и кушай, когда
Где
захочешь.
были в пустыне, где там еще люди были? Люди, которые... Намады же есть, эти, которые ходят, знаешь?
Значит, спасибо за уточнение. Итак, все-таки в пустыне у них был ман, у них был скот, но, опять же, мясо они поели 2,5 раза. Вот. Первый раз это когда у них закончилась еда, через месяц после исхода из Египта. Потом, через год, первый Песах в пустыне, Корбан Песах, жареное мясо поели. И после перехода в пустыню Паран начали возмущаться и хотеть мяса. Вот, и тогда уже Бог дал мясо, но там уже было пищевое отравление. И там много народа погибло. Опять же, Тора в пустыне накладывала определенные законы кашрута, да, то есть мясо можно только мясо таких животных, вот, там, если поймают какого-нибудь там варана в пустыне, там, или черепаху пустынную, вот, кушать их нельзя, кашрут запрещает, вот. Там запивать пасхальную жертву молоком тоже кашрут запрещает. Тут получается никаких тебе ограничений, когда бы они кушали вот это вот на трапезах этих вшитин. И мы знаем, что все это происходило по совету Билама. И сейчас я прочту несколько источников на эту тему. Вот, и получается, что, то есть, как бы главная цель действий вот этих вот моавитянок и медьянок была в том, чтобы евреи начали поклоняться чужим божествам. И получается, что идеологический разврат оказывается не так привлекателен без сексуального и пищевого. Это то, что нам говорит он. Теперь, есть интересных несколько источников по мудрецам. Это Санедрин, 64-й лист, первая сторона. Говорится про, значит, что одна нееврейская женщина была сильно больна, и сказала, что если выздоровею, то буду служить всем идолам. Значит, она выздоравливает, и она поочередно служит каждому из идолов, и когда она дошла до Бальпеора и спрашивает профессионалов, служителей этого культа, а какое, значит, здесь служение, и ей объясняют, значит, служение в том, что ты принимаешь слабительное, вот, а потом перед ним испражняешься. Вот. И на что она говорит, лучше уж быть больной, чем вот так вот служить, чем вот так вот поклоняться. Это говорит Талмуд. И опираясь на это место, Ор ха-Хаим говорит, что вообще-то как бы обратите внимание, то есть так как известна форма служения Бальпеора, Вот, то обратите внимание на то, что трапезы не входили в форму служения. Причем надо понимать, что на иврите зевах, зевах это жертвоприношение, которое съедается человек. То есть какие-то там части, допустим, лыгавдель в храме, звахим называлась мирная жертва. Мирная жертва – это когда, значит, коэн приносил жертву, коэн отделял несколько элементов, которые возлагались на жертвенник, там почки с надпочечниками, там часть диафрагмы, часть, значит, хелов – это внутрибрюшной жир, часть коэн забирал себе, это ему было, значит, правая передняя нога и кусок грудины, а все остальное, значит, принесший эту жертву со своими семьей и друзьями, съедал в храмовом дворе. Значит, это называлось зевах. Значит, это трапеза, жертвенная трапеза. Это не просто трапеза во имя. Значит, Орахаим, опираясь на Талмуд, в своем комментарии говорит, что звахим – это не форма служения Бааль-Пеору. Значит, но Тора явно нам говорит про звахим, про, значит, жертвенные трапезы. И Орахаим пытается найти свои ответы на это, на поставленный с собой уже вопрос. Значит, говорит, может быть, это как бы трапеза была для того, чтобы вызвать в человеке радость, опираясь, опять же, на идею, что трапеза с мясом и вином поднимает настроение. Что это, мол, трапеза была не для служения, а как некоторая, как бы, как подготовка, как ввести человека в определенное эмоциональное состояние. Вот. Значит, второй вариант, который, ответа, который дает Орахаим, что, может быть, эта трапеза нужна была для служения Пеору, как для того, чтобы увеличить количество кала, которым ты испражняешься, значит, перед этим божеством. Значит, в любом случае, очевидно, что служение Бааль-Пеору, идолу, которому поклонялись эти самые моавитянки и медьянки, не включало в себя трапезу в оригинале. Значит, получается, что и есть источники, которые говорят, что вообще для совращения евреев по совету Пеора, по совету Билама добавили эти трапезы. То есть, как бы, Билам знал, что сексуального разврата будет недостаточно для того, чтобы евреи начали поклоняться идолам, то есть для разврата идеологического совращения. И, в принципе, вот эта модель, которая описана в главе, аналогичная вещь происходила с евреями Европы в там, конец 19-20 веке. Да? То есть те же три направления разврата. То есть смешанные браки, нет запретов неды, не нужно делать обрезание, Это то, что касается разврата сексуального, потом то, что касается пищевого разврата. Нет никаких тебе ограничений кашрута. И, соответственно, идеологии. Да? То есть можешь верить во что хочешь, там или не верить ни во что. Теперь, если мы посмотрим на современную реальность, то есть мне как раз больше интересен именно пищевой разврат, потому что он менее проговорен. Про сексуальный достаточно понятно, про идеологический понятно. Вот тебе Бог и система ценностей еврейская, вот тебе все остальные как бы, направления идеологии и религии, в каждой из которых есть какая-то божественная искра, но есть еще и клипа, есть еще как бы скорлупа, грязь, которую ты принимаешь в обязательном порядке, как часть как бы, комплекта. Значит, то, что касается нашего поколения и тема, которая сейчас супер актуальна в медицинских кругах, это резистентность к инсулину. И я вам сейчас покажу, что резистентность к инсулину – это результат пищевого разврата наших дней. Значит, коротко пройдемся по физиологии, потом выйдем от физиологии и патологии к, соответственно, к пищевому поведению и психосоматике. Итак, значит, все, что мы употребляем в пищу, прежде всего расщепляется на сахара, на глюкозу. То есть почему? Потому что глюкоза это фактически главный источник топлива для каждой клетки организма. Значит, то есть вот как для двигателя внутреннего сгорания там бензин или солярка, так для каждой клетки организма это сахар. Значит, при этом клетка не может сама усвоить сахар, потому что у клетки есть оболочка, и молекула глюкозы, она, глюкоза или фруктоза, сейчас не важно уже, она очень крупная. Вот. Поэтому в организме есть гормон под названием инсулин, который служит проводником сахара в клетку. То есть, как бы, грубо говоря, там, не знаю, пришли гости к вам в квартиру, вот, а вы запаздываете, гости стоят под дверью, пришел хозяин, у него есть ключ, он открыл дверь, впустил гостей. Значит, инсулин – это проводник в клетку. У него есть ключ, то есть медиатор, которым он прикасается к оболочке клетки. Клетке прекрасно он известен. Поэтому клетка открывается для него, и он проводит сахар внутрь клетки. Значит, глюкоза плюс инсулин не только входит в каждую клетку организма. Надо понимать, что глюкоза для организма это, не знаю, как в современной цивилизации золото. Да? Сколько бы у человека не было золота, он не скажет, что его много, больше, чем надо. или что он там что-то там выкинет, что-то золотое украшение какое-то давно не одевал, выкинет в мусор. Зачем, чтобы место зря занимал? Значит, организм с сахаром не разбрасывается. Вот. Поэтому, когда накормили клетки, вот эта же комбинация глюкоза плюс инсулин пополняет запасы гликогена. Гликоген – это проглюкоза. То есть это более сложное соединение, которое всегда под рукой у организма. И моментально, когда израсходована энергия, тут же эта энергия пополняется тем, что гликоген расщепляется на глюкозу и быстро пополняет, расходится по клеткам. Значит, организм не откладывает много гликогена. Есть определенный максимум. Вот. Значит, я встречал такое мнение, что этот максимум 1500 килокалорий. То есть не так уже много. То есть, в принципе, меньше суточной потребности взрослого человека в энергии. Вот. Но гликоген формируется этой же комбинацией глюкоза плюс инсулин. Плюс, как бы, когда клетки сыты, запас гликогена восстановлен, то, опять же, глюкозу не выбрасывают. И тогда она должна быть сложено уже в жировые клетки. Жировых клеток тоже в организме не бесконечное множество, их количество ограничено. И как упаковывается сахар? Значит, опять же, сахар плюс инсулин входит в эту клетку, и там уже это переформатируется в жировое соединение, которое как бы в малом объеме может содержать гораздо больший объем сахара. То есть это вот как, не знаю, есть программы, которые сжимают до небольшого объема там информацию, которую мы передаем. Файл, как бы программа архиватор, да? Вот. Значит, также сахар переформатируется, утрамбовывается в жировых клетках. Значит, теперь, когда все клетки сыты, гликоген восстановлен, жировые клетки насыщены, насыщены по максимуму, а сахар в организм продолжает приходить, то... То есть организм уже отложил, где мог, да, и в мышцах, рядом с мышцами жир, и, конечно же, в печени, где большая часть всех этих обменных процессов и проходит, особенно все, которые с сахаром связаны. Вот, то есть начинается эффект жирной печени, да. Когда уже запасы переполнены, а сахар продолжает поступать, то вот организм не знает, как себя вести. То есть клетка ведет себя как капризный ребенок. Не хочу больше. То есть ребенка, когда закармливают, вот, там, съешь еще ложечку, съешь еще ложечку. Он не хочет. Вот, в него запихивают. Вот. Значит, как ведет себя клетка, когда не хочу больше? Клетка как раз и вырабатывает вот этот вот защитный механизм под названием резистентность. Значит, это снижение чувствительности оболочки клетки к медиатору инсулина. То есть клетка не может закрыться от сахара, потому что изначально она сама сахар не пропускает, сахар не раздражает оболочку клетки. Вот. То, что да, раздражает, это инсулин, который стучится в клетку, говорит, я тебе еще еды принес. Вот. И клетка говорит, не хочу больше, я тебе не открою. И вот в этом состоянии получается замкнутый циклический круг. Значит, в крови много уже не только сахара, но и инсулина. И это результат постоянного закармливания клеток. А клетки сами голодают. То есть, если клетка закрывается от инсулина, то сахар в клетку не проходит. Сахар в клетку не проходит, получается энергетическое голодание. Энергетическое голодание гормонами обратной связи информирует гипофиз, что клетки голодают. Гипофиз отдает приказ островкам Лангенгарса поджелудочной выработать больше инсулина. Вырабатывается инсулина по разным данным в 3-7 раз больше нормы. Этот инсулин находится в крови, а клетка все равно голодает. Клетка не пускает. Вот это вот состояние резистентности. И получается, что что к этому приводит? Частые приемы пищи, особенно углеводов. Вот. Соответственно, это пресыщает и развращает клетки. Потому что в природе, если мы говорим, что человеческий организм такой же, как у животного, то в природе так часто не кушают. Нет, в природе ни у одного животного нету холодильника в берлоге. Там или там в гнезде, или в норе. И он постоянно подбегает и смотрит, чтобы еще себе в рот бросить. Вот. Значит, теперь как с этим борются на сегодняшний день, да? То есть медицинский подход. Значит, я говорю про наше время, да? Наше время это назначается практически всем и каждому метформин. Метформин он вообще был открыт в 1922 году. Там в 50-е он уже получил название глюкофаж, то есть пожиратель глюкозы. И почему ж сейчас он стал только суперпопулярен? Потому что в то время его затмил инсулин. То есть если нет, то есть если много сахара в крови, Значит, надо просто добавить инсулина. Инсулин этот сахар уведет, разнесет по клеткам, снизится сахар в крови. Логика понятна. Но надо понимать, что количество еды, которое особенно сладкого и очищенной муки, которое было доступно людям 100 лет назад, и сейчас несопоставимо. То есть тогда люди действительно голодали. Вот. А сейчас получается, что когда ситуация высокий уровень сахара в крови и уже высокий уровень инсулина в крови, дать еще инсулин ничем не поможет. И тогда вот вернулись, вспомнили о метформине, глюкофаже метформине, который, в принципе, что он делает? У него есть две главные функции. Причем первая функция это угнетение глюконеогенеза в печени. То есть надо понимать, что в печени идет сразу много параллельных процессов. Это и процессы расщепления тех же жиров, например, на сахара, тех же белков на сахара. Это и обратный процесс, когда сахара упаковываются, значит, в глюкоген и в жиры. И процесс, который еще обратный этому, когда опять расщепляются, значит, жиры-белки на сахара. Значит, то, что делает метформин, он угнетает глюконеогенез в печени. То есть он замедляет процесс расщепления на сахара в печени. Он снижает усваиваемость, соответственно, сахара из желудочно-кишечного тракта. И вторая его главная функция, ради которой сейчас он стал так популярен, он увеличивает чувствительность к инсулину. То есть получается, вот наша клетка, которая, значит, уже видеть этот инсулин не хочет. Вот. При этом она уже голодает, потому что внутренние ресурсы истощаются. Вот. И тут приходит метформин, который как бы там как какой-нибудь дядя, который развеселил мальчика, он открыл рот, значит, а ему мама в это время, значит, всунула еду в рот. Вот это вот примерно эта история. Значит, но благодаря этому эффекту метформин все-таки получается у нас подпитывает чуть-чуть клетки, да, то есть он кормит клетки. И на короткое время снижает уровень сахара в крови. Он не решает причину, он не убирает причину. И получается, человек, который так продолжает питаться, значит, метформин – это как бы уже обязательный спутник жизни. Значит, второе направление, куда сейчас развивается медицинская мысль, то есть сейчас это трудно сказать, с какого года это началось, но каждым годом это все сейчас становится популярнее и популярнее. Это диеты. То есть, если проблема того, что в организме слишком много скопилось сахара, это была первоначальная проблема. Вот. И ее же диагностируют как окончательную проблему, с чем борются, вот, то, соответственно, вопрос, а может быть, просто меньше давать организму, вот, или давать в такой форме, чтобы организм хорошо потрудился, усваивая. Значит, стало модной кетоновая диета. Значит, кетоновая диета – это диета с большим количеством насыщенных жиров. Насыщенные жиры надо организму хорошо потрудиться, чтобы расщепить их до сахаров. И это не моментальный всплеск сахара в кровь. Это не пик, это медленный процесс. Значит, кетоновая диета, конечно, это жесткое удовольствие, но люди на это идут, и это дает свой результат. Вот. После кетонов пошла сейчас мода, и она разворачивается все больше и больше. Это интервальное голодание. Значит, интервальное голодание, принцип такой. У тебя есть 24 часа в сутках. Значит, ты выбери время и количество часов ограниченное, что ты кушаешь. Все остальное время можешь пить воду, можешь что-то там воду добавить, но только чтобы это было, да, чтобы это было не сахара, не углевод. Ну, в классике это вода, да? Вот. И, соответственно, вот ты выбираешь, значит, соотношение часов, соответственно, чем меньше кушать часов в сутках, и, соответственно, больше часов в сутках поститься, вот, оно, соответственно, значит, хорошо для организма. Вот. Я посмотрел видео доктора Берга. Он говорит, что кето-диета дает примерно 20% улучшения состояния. Он говорит, интервальное голодание дает 60%. Говорит, но если сочетать это плюс это, то это уже не 80%, а это уже больше. Он говорит про 90% эффективности. Значит, я по поводу одной пациентки советовался с одной женщиной-доктором, которая вот специалист по кето, кето-диете, и сама сидела, и много об этом знает. И я когда советовался, она говорит, да, с кетонами много сложностей, чисто технических, бытовых, вот, и эффективность не такая. Говорит, я уже потом сама перешла на интервальное голодание. И я говорю, ну хорошо, какую схему ты рекомендуешь? Она сначала говорит там про 8 к 16, то есть 8 часов кушаешь, и причем то, как они говорят, кушай все, что хочешь, Вот, но потом 16 часов голодаешь. Она говорит, а если она сможет там перейти на пропорцию 6 к 18, она говорит, то тогда она там через пару месяцев уже почувствует эффект. То есть речь идет и о том, что три вещи фактически сразу, и уменьшить уровень сахара в крови, и для похудения, и похудания, и для того, чтобы разгрузить жирную печень, очищать печень от жира. Значит, когда я все это выслушал, то мне первое, что пришло в голову, это Мидраш Агада по поводу питания евреев в пустыне. Значит, напомню, что Мидраш Агада – это один из сборников Мидрашей, на который ссылается Талмуд в нескольких местах. Говорит, а вот в Мидраш Агада сказано так-то и так-то. И на протяжении, считаем, 1500 лет, было два мнения по поводу этого словосочетания Мидраш Агада. Значит, в принципе, по смыслу Мидраш и Агада – это и то, как бы рассказ, то есть это передача информации языком сказки. Да? Значит, соответственно, это некоторая как бы как тавтология даже. Вот. Что многими комментаторами Талмуда так и понималось, что как бы, чтобы не сказать там о Агаде сказано или в Мидраше сказано, чтобы уж точно было понятно, писали Хахамим там в Мидраш Агада сказано. Вот. Второе мнение было, что это отдельный самостоятельный сборник Мидрашей, там как Мидраш Раба, Мидраш Танхума, Авода Раби Натан, Пиркей Раби Элиэзер, Мидраш Тальпиот, что это отдельный сборник мидрашей, который утерян, к сожалению. Вот. И когда после провозглашения государства Израиль началась алия из Йемена, то есть, в принципе, спасение, спасательная операция евреев Йемена, то есть мы видим, там нету евреев, и они все-таки не успокоились до сих пор, да? Все равно им Израиль мешает. Чтобы, как бы они себя вели к тем евреям, которые там могли остаться. Так вот, когда спасли евреев из Йемена, то оказалось, что у них сохранился в полном виде этот сборник мидрашей. И чем он интересен, как любой редкий сборник мидрашей, масса, большинство идей, они все гуляют с одного мидраша в другой. А есть несколько идей, которые уникальны, которые есть в этом сборнике и отсутствуют в других. Это делает его уникальным. Так вот, одна из таких уникальностей, когда Мидраш Агада говорит про ман. Значит, это Мидраш на главу Бешалах из книги Шмот. На 16 главу книги Шмот, 21 стих. «Вхамашемеш венамес». И в Торе говорится, и значит, начинало греть солнце, подогревать солнце, и он таял. И Мидраш Агада на это говорит. Дейк Малан ад далет шаот гая аман каям. До 4 часов ман существовал. Ми далет шаот ми далет шаот ваалах гая намес. От 4 часов и позже он таял в Гаяна Асе Нахалим Нахалим, в Шатин Мимено от своим, в Аэлим, в Гаю Агоем Цадим Мин от своим, в Тоамим Мигем Тамама. Говорит, а после 4 часов он таял и утихал, и образовывались ручьи и реки, и из этих ручьев пили коз, олени и кто тут еще? Шутим мено своим вайлим. Значит, какие цви и аяль — это, в принципе, разные виды диких парнокопытных. Значит, там олени, лани, вот, я не знаю больше названий по-русски, наверное. Они пили, неевреи охотились на этих животных, и когда ели их мясо, то они через это мясо чувствовали вот этот вот вкус мана. Значит, меня меньше интересует история про оленей и ланей. Меня интересует история про евреев. То есть каждое утро они выходили в пустыне, и возле стана, возле лагеря собирали ман. Значит, нам неизвестен биохимический состав, калорийность, ничего нам не известно. Там, какой там набор микроэлементов, там, сколько там омеги-шалош и прочее. Но то, что нам известно, что это были какие-то крупинки белого или такого светло-кофейного цвета, упакованные в росу, то есть на поверхности, там, на камнях лежала роса, на них эти крупинки сверху, они опять были еще прикрыты росой. Когда ходили собирать, собирали большой объем. Мера еды на каждого составляла, если до нас правильно дошли вот эти вот меры и объемы, то это примерно 3,8 литра еды на каждого. Опять же, это не чистого мана, а мана с росой. Потому что они не вытряхивали каждую капельку, каждую крупинку. Соответственно, кушать они могли, то, как Мидраш говорит, 4 часа. Дальше могли пить. Опять же, только этот мидраш говорит, что ман тек, но не портился. В тексте Торы говорится, что он еще и портился. Вот. И те, которые там попытались оставить на ночь, то там вообще просто заводились черви. Обязательно, то есть евреи пробовали, да? Можно ли сохранить? И получается, что Если мы говорим о интервале питания, то как раз это получается самое еврейское питание, да? То есть это интервальное питание евреев в пустыне. Это 4 часа кушали, 20 часов потом могли пить. Что могли пить? Могли пить какое-то время, может быть, еще могли пить растаявший ман. Пили воду. И могли побаловать себя молоком того скота, который у них был. У них был в основном мелкий рогатый скот, то есть козы, овцы. То есть могли еще чуть-чуть попить молока. Там, откуда у нас, например, идея, что обычай, что вечерняя трапеза Шавуот, праздник Шавуот молочная, потому что есть две версии. Версия красивая, что так как они узнали под горой Синай, что их узнали среди прочих законов, законы кашрута, значит, соответственно, они поняли, что посуда, которая у них, она не кошерная. Значит, готовить ничего в этой посуде не могли. Поэтому то, что да, могли, могли доить скот и пить молоко. Пока не закончится этот день, пока не сделают новую посуду, и тогда уже в ней можно будет дальше готовить ман. То есть ман можно было кушать сырым, но можно было его еще варить, жарить, печь там, и так далее. То есть делать с него разные блюда. Дальше. Вторая версия, значит, по поводу молочной пищи в Шавуот, она такая, что, собственно говоря, ночь они простояли в этом божественном откровении, и утром они просто не были готовы пойти там собирать этот ман. Непонятно, был ли он, вот, но не пошли. Значит, что они тогда кушали? Они пили молоко. Просидели там день на молоке. Хотя есть версия, что из того, что Сфирата Омар указано Шева Шабатот Тмимот, 7 чистых шабатов отсчитайте, что возможно, что Синайское откровение было в субботу. Вот. Значит, соответственно, у них ман был еще с пятницы. Вот. Ну и плюс опять же молочная пища. Значит, итак, возвращаясь к еврейскому интервальному питанию в пустыне, получается, что это 4 часа на 20. 4 кушаешь и много кушаешь, 20 ты не кушаешь, но пьешь. Вот, но так это только 5 дней в неделю. Дальше, в пятницу выпадает двойная порция мана на 2 дня, на пятницу и субботу. То есть получается, что в пятницу и субботу у тебя две порции. То есть ты не кушаешь гораздо больше, да? Ты можешь иначе это распределить. Ман не портился эти 2 дня, в пятницу и субботу, соответственно, можно было кушать в течение дня, можно было кушать даже вечером, но не кушали там в шаббат двойную порцию еды. Нет, двойная порция была на пятницу и субботу. То есть две порции на два дня. Ты можешь с ними играться. Можешь в какой-то день съесть в пятницу меньше, там в субботу съесть больше. Там, или съесть в пятницу вечером, там первая субботняя трапеза. Вот. Но объем еды на двое суток, он, значит, в принципе, стандартный для двух дней. И в чем только разница? Разница в том, что снимается ограничение по интервалу питания. И потом опять неделя. Значит, итак, вывод, который как бы у меня есть, это первое, то есть мы с вами фактически поколение, которое Бог испытывает сытостью. Если на протяжении там тысяч лет серьезным испытанием для людей был голод, то нас сейчас Бог испытывает сытостью, и это надо понимать, что это тоже испытание, и его тоже надо достойно пройти. И если уж мы говорим о пищевом разврате, а на сегодняшний день есть такой термин «пищевое поведение», да, вот, то поведение по модели здесь и сейчас, оно во всех областях одно. Вот. Просто когда это поведение в отношении к еде, значит, оно называется пищевое поведение. То есть по пищевому поведению мы можем судить о поведении человека к жизни, к реальности вообще окружающей. Точнее, я бы сказал, к потреблению. То есть фактически состояние клетки, если мы берем клеточный, возвращаемся к клеточному уровню, то у клетки снаружи достаточно еды, и она может это съесть. Вот. И клетка становится нечувствительной. Да? А все-таки сахар не случайно в обиходе это символ удовольствия. Потому что это энергия, это жизнь. Значит, это радость жизни. Да? То получается, что если мы с пищевого поведения перейдем на поведение человека в жизни, то это нечувствительность к радостям. То есть радости вокруг предостаточно, возможностей, чему радоваться, предостаточно, гораздо больше, чем во всех поколениях до нас. И доступны они каждому. Там. То, как сейчас питается там любой европейский, американский, израильский ребенок, раньше так питались только цари и шейхи. И то они не видели такого разнообразия продуктов. Вот. Значит, у нас сейчас достаточно там одежды, предложения выше, чем спрос. Обуви. Чего угодно. Всех вещей, как бы, индустрии потребления. Вот. И к чему это приводит? нечувствительности к радостям. Мы получаем что-то, мы что-то захотели, мы это получили. У нас уже нет такого мощного всплеска радости на то, что мы получили. Потому что мы можем себе это позволить. Поиграемся там, выкинем. Я там в нескольких семьях удивлялся, вот там сколько времени живет новая игрушка, которую дали детям в руки. То есть от нескольких минут до там до получаса выживаемость игрушки. Что ребенок, получив игрушку, сразу начинает проверять ее на прочность. Вспомните там наше детство, да? Попробуй сломать новую игрушку. Вот. И как часто дарились новые игрушки. Насколько они были доступны для покупки родителей. Вот, значит, опять же, это тема о пищевом разврате, да, но на этой неделе как бы нельзя не заметить было в новостях и примеров разврата идеологического, как мы уже сказали, что пищевой идеологически они идут вместе. Вот, в Израиле было два очень неприятных, не знаю, как бы, высказывания журналистов. Один журналист, он вообще в черной бархатной кипе, он религиозный человек, который сказал, который радовался информации о гибели наших солдат в Газе. И называл их убийцами. Вот. Сейчас это дело уже передано в суд, его арестовали. Вот. Но не пример ли это идеологической развращенности? Вот. Другой пример это когда журналист 12 канала, когда правительство сказало, что рассматривается вопрос о строительстве гуманитарных зон, гуманитарных лагерей, назвал гуманитарный лагерь концлагерем. Вот. Значит, пока видел только я на это одну реакцию, это один из членов Кнессета от партии Ликуд обратился к руководству 12 канала, что такого человека надо уволить, по меньшей мере. Вот. Будет ли эта история иметь продолжение? Надеюсь, что да. Вот. Но как бы это идеологическая развращенность. Это то самое идолопоклонство в самом грязном виде. Вот. Только служим сейчас либерализму. Вот. Но форма служения либерализму у нас не менее симпатична, чем форма служения Бальпеору, которая кратковременно прошла, но нанесла большой урон. У нас от греха тельца погибло гораздо меньше. И еще в нескольких историях, там в истории с Корохом, и там по несколько тысяч, а в истории с Бальпеором погибших было 24 тысячи человек. Только погибших, да? Это серьезный урон по нации. Но как бы Богу виднее. Вот. Это была первая тема. Вторая тема такая, как сказать, полушуточная, да, но в каждой шутке есть доля шутки. Значит, я ее назвал так. Глава Блейк, то есть вот американское, ну, английское, извиняюсь, слово Блейк, черный, да, или знаем ли мы, что происходит вокруг нас? Значит, Блейк мне даже позвонила Таня и переспросила, значит, не опечатка ли это, то есть ведь глава-то называется Балак. Но я успокоил, говорю, смотрите, значит, так как в Торе нету огласовок, то существительное Бет Ламет Куф вполне можно прочесть, как и Блейк. Вот, не обязательно читать как Балак. То есть огласовки можем проставить сами. Опять же, я не претендую, что я лучше знаю имя царя Маава. Вот, но это как мидраш, да? То есть, что я этим хотел сказать, что черный в смысле, во-первых, английский язык, да, во-вторых, чернота, то есть, когда не видно, да, вот. То есть у нас на этой неделе была поездка премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху в Вашингтон, две встречи с президентом США Трампом. И еще несколько рабочих встреч с там главами его аппарата. Что мы знаем об этой поездке и об этих встречах? Ничего. То есть о чем они говорили, мы не знаем. Значит, то, что в средствах массовой информации говорилось, что они обсуждали вопросы Газы, что Трамп, значит, будет давить на Нетаньяху, чтобы скорее заключить сделку с Хамасом. Для этого не нужен лично летать один президент другому. Можно, во-первых, позвонить по телефону и это же сказать. Можно послать своего посланника. А тут получается, что летят в Америку, что выслушать, что да, надо поскорее заканчивать войну в Газе. Смешно. То есть, говоря по правде, ноль информации о том, о чем они говорили. И такая же ситуация у нас есть в недельной главе. Значит, в недельной главе есть в самом начале, там, когда Балак посылает послов к Биламу. Со второй попытки Билам все-таки соглашается идти. И там есть история с ослицей Билама. Так вот, про Билама у нас есть ряд мидрашей, которые говорят, что он вообще был даже настолько высокого уровня пророк и человек, который грамотный, дает точную оценку событий и настоящих и будущих, что он был даже советником у фараона. И что именно Билам указал фараону на Моше, и сказал, что вот именно вот от этого мальчика будет много бед Египту. Есть такой мидраш, который говорит о том, что Формально Мидраш отвечает нам на непонятную ситуацию проблемы с языком у Маше. То есть Маше косноязычный переводят. Вот. Но непонятно. У него проблема с речевым аппаратом, или он аутист, у него проблема с общением, то есть он не может высказать мысль. Вот, и Мидраши решает, формально отвечает на это, и говорит, что вот когда Билам указал на Маше, и говорит, ты его проверь. Возьми перед ним насыпь две горки. Маленький мальчик. Значит, ребенок тянется к всему блестящему, яркому. Насыпь горку золота и насыпь горку горящих углей. За что он возьмется? Если он потянется к золоту, значит, будь уверен, что именно от него у тебя будет масса проблем. И Мидраш говорит, что Маше потянулся к золоту, но ангел взял его руку, переставил, он схватил уголек и засунул себе в рот, и у него ожог языка. Значит, Мидраш этот и нам решает проблему, откуда у Маше проблемы с языком. При этом пытается нам показать, насколько высокопоставленной и высоко посвященной в развитие мировых процессов личностью был Билам. Еще до этой главы, в которой фактически мы видим, что Билам задает Богу вопросы, и Бог ему отвечает. Или запросы, да? И Бог ему тут же отвечает. То есть такое у нас описано только с Маше, и то в начале 40-летнего периода, то есть период исхода и первый год в пустыне. То есть на протяжении там до последнего года, 38 лет, у нас, если бы такое было, это бы наверняка было бы записано в Торе про Маше. Вот, что Билам все-таки находился на таком уровне, и мудрецы его сравнивают по уровню пророчества почти с Маше. Так вот. Маше, когда убегает из Египта, он бежит в Мидьян. И там живет вторые 40 лет. То есть считается, что 40, в 40 лет он убегает, потом 40, то есть до 40 он в Египте, потом 40 он в Мидиане, потом, соответственно, последние 40 это, значит, уже исходы пустыни. 40 лет он живет в Мидиане. Человек, который прибежал в Мидиан в одежде египетской знати. Он же не переоделся где-то по дороге, и там дочери Итро говорят там египтянин. То есть они видят по одежде, откуда он, да, что он не местный. Значит, да, в Мидиане тогда не было государственности, но на Востоке информация распространяется очень быстро. А когда потом, уже через, соответственно, 40 с кусочком лет, Моше получит приказ от Бога «иди и отомсти Мидьяну», то дальше будет сказано «и убили там Билама». То есть Билам жил в Мидьяне. Билам жил в Мидьяне. Моше 40 лет в Мидьяне прожил. Тот самый Моше, на которого он говорил, что от этого будет много бед в Египте. И нет ни одного упоминания, ни письменного в тексте Торы, ни Мидраша о том, что они где-то пересеклись. То есть, как он мог не знать о том, что, что вот этот вот самый из дворца фараона, что он здесь, у тебя под боком, у тебя под носом. Вот. И вот эта вот история с ослицей, прочту этот кусочек. Значит, и поднялся Билам утром, и оседлал он ослицу свою, пошел он с князьями Моава, и воспылал гнев Божий на то, что идет он, и стал ангел Господня на пути преткновением ему, а он ехал на ослице своей, два отрока его с ним. И увидела ослица ангела Господня, стоящего на пути, и меч его, обнаженный в руке его, и свернула ослица с дороги и пошла по полю. И бил Билам ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу. И стал ангел Господень на тропе между виноградников. Ограда с одной стороны, ограда с другой. И увидела ослица Господня, увидела ослица ангела Господня и прижалась к стене, и прижала ногу Билама к стене. И снова он бил ее. И вновь перешел ангел Господень и стал вместо месте узком, где нет пути уклониться вправо или влево, и увидела ослица ангела Господня, и легла она под Биламом. И воспылал гнев Билама, и бил он ослицу палкой, и открыл Господь уста ослицы, и сказал она Биламу: «Что сделала я тебе, что бил ты меня уже трижды?» Сказал Билам ослице: «Ибо ты надругалась надо мной, будь меч в моей руке, я тотчас убил бы тебя». Сказал ослица Биламу: «Разве не я твоя ослица, на которой ты ездил изначально до сего дня? Уже ли привычно мне делать тебе такое?» Сказал он: «Нет». И открыл Господь глаза Биламу, и видел он ангела Господня, стоящего на пути, и меч, обнаженный в руке его. И поклонился он, повергся на свое лицо. И сказал ему ангел Господень: «За что ты бил ослицу твою уже трижды? Ведь я выступил преткновением, ибо порывист был путь наперекор мне. И увидела меня ослица, и посторонилась она предо мною уже трижды. Если бы не посторонилась она предо мной, я тотчас убил бы тебя, а ее оставил в живых». И сказал Билам ангелу Господню: «Я согрешил, ибо не знал, что ты стоишь против меня на пути. И ныне, если худо в глазах твоих, то я возвращусь». Значит, получается, есть два традиции, то есть есть традиционное понимание этой истории с устами ослицы, что это пророчество на то, что ожидает самого Билама. То есть сначала он идет по дороге, и ослица срывается куда-то в поле, то есть чистое поле. Беги куда хочешь. Вот. Потом она уже в винограднике, и там стена, можно только прижаться к боку, и это ему уже наносит не первое, это моральный ущерб, вот, имидж, да, потому что он все-таки идет в окружении князей Муава, которые пришли его упрашивать. А тут непонятно, как ведет себя слеца. Второй раз это когда она прижимает его ногу, когда уже узкий коридор, но можно еще спастись. А третий раз она просто уже падает под ним. И вот это как раз три этапа, когда у него была свобода выбора, и каждый раз свободы выбора уже все меньше. То есть он мог не пойти с ними, он бы потерял в своем имидже. Его бы менее уважали, его бы пристыдили. Там о нем бы сплетни рассказывали, он бы свое восстановил бы. Второй раз он уже идет и ни вправо, ни влево. То есть это как виноградник, да? То есть как бы Бог говорит, будешь говорить только то, что я вложу в твои уста. Вот. Третья вещь – это когда он дает совет, который, да, нанесет урон еврейскому народу, но и Билам за это поплатится своей жизнью. Там уже как бы свободы выбора было еще меньше, уже не было, после того совета, который он дал. Так вот, получается, как бы традиционно, что как бы Билам вообще должен был бы знать, если он такой всевидящий, если он пророк Бога, вот, то как он не мог видеть, да, вообще, как человек не может видеть, может не видеть то, что видит даже ослица возле него. И это, с одной стороны, может быть применимо к пророчеству. Вот это на тебя, что тебя ждет лично. Вот. Или, может быть, на историю с Моше. Да? То есть, что раскрытие правды о бессилии Билама против Моше. Ведь в тексте нигде Билам не выступает именно против Моше. Он идет проклясть народ. Он не выискивает, где Моше внутри стана, чтобы направить туда проклятие. Он проклинает народ. Пытается проклясть народ. То есть тут не проговаривается, что его противостояние, оно личное против Моше. Больше это проговаривается, что это противостояние против плана Бога, несогласие с планом Бога на еврейский народ. Так вот, получается, если мы рассматриваем это по отношению к Моше, то ты предсказал, что от Моше будет такой ущерб Египту. 40 лет он живет у тебя под боком. Ты не доложил фараону. Ты не соизволил наладить с ним отношения там по-хорошему или по-плохому. То есть, как бы, и тут приходит история со слицей, которая говорит, что даже пророк Бога Билам видел только то, что Бог ему открывал. И все остальное, окружающая его реальность, была от него закрыта. То есть, если бы эта информация могла быть просто вот как гаданием получена, да, то он бы мог там, погадав на Моше, понять, что, значит, его смерть будет от Моше. И по принципу, как бы, дави пока маленький. Да? Вот, еще до того, как Моше пойдет в Египет спасать. выводить оттуда народ. Значит, что я в этом пытался увидеть из того, что актуально для нас сегодня? Все то же самое, что мы находимся в водовороте каких-то событий, которые скрыты не только от наших с вами глаз, но и от глаз и ушей тех, кого считают там суперинформированными. Да? Там, вот когда это, по-моему, 12 июня было первый день заседания вот этого Бальденбергского клуба. Бальденбергского клуба. Вот. То есть обычно каждый год там просачивалась какая-то информация. У них есть культура как бы поведения в этом клубе, что можно говорить, что обсуждалось, но не говорить, кто именно говорил. Вот. Значит, ничего, никакой информации о том, что там обсуждалось даже. А если прошлые годы там была, они публиковали программу докладов, которые там они слушали, то я нигде не встречал даже программы докладов. Вот. Значит, единственные обсуждаемые источники в СМИ я нашел два. Значит, один это полковник КГБ, которого, я не помню как имя, но его прозвали Кибердед. Значит, и еще один тоже какой-то там, не знаю, в каком он чине, вот, но тоже это, вот. И оба они говорят о том, что там было принято, значит, решение о Третьей мировой войне, и это Третья мировая война НАТО против России. Значит, те, у кого меньше шансов вообще получить информацию о том, что там реально говорилось, вот, именно они и говорят. Вот. Все остальные молчат. Но ночью после первого дня заседания этого клуба случайным образом началась атака Израиля на Иран. Вот. Началась 12-дневная война. Точно так же эта поездка сейчас Нетаньяху в Америку. То есть, реальной информации ноль, но явно какие-то решения и серьезные решения, которые отразятся на всех нас, были приняты, и мы это скоро увидим в реальности. Вот. Но по поводу 12-дневной войны я где-то в СМИ прочел, что решение кабинета войны о том, что атаковать Иран, было принято еще 29 мая. А начало действий 12 июня. То есть получается... А, извиняюсь. Ну, с 12 на 13, да? Пятница, 13. То есть получается 2 недели. Две недели эта информация была в самом закрытом кругу. И это не просочилось никуда. Никуда не было ни малейшего слива этой информации. Ни левым, ни правым, ни журналистам, никуда. Вот. То есть получается, там даже их секретари, у каждого же министра свой кабинет, да, помощники, семьи, то есть это все была закрытая информация. То есть даже их люди вокруг них, никто ничего не знал. Вот. И на это нам показывает история с ослицей Белама. То есть вот как бы удивительно рядом, но Белам это не видел, потому что Бог ему не открыл. Вот, все, спасибо. Можно включать микрофон и можно задавать вопросы.
Рафаэль, вот...
До окончания поста у нас еще минут.
Сколько времени?
Примерно.
Это когда выходит пост, как вы считаете? В 20?
Смотрите, значит, в данном случае нет необходимости ждать выхода звезд. Значит, есть разные галахические способы подсчета, но 8-10, 8-15 это уже самое строгое.
Можно трапезу, да.
Да, можно уже, да.
Рафаэль, вот 4 часа еды, потом, допустим, 20 перерыв. Но, во-первых, есть еще сон, да? Ну, часов 8 там где-то из этих 20.
Да.
А что значит 4 часа вообще еды? У нас же трапеза не длится столько времени. Как это понимать?
Понимать как 4 часа разрешенной еды. То есть это вам и чтобы завтрак, и обед попали в эти 4 часа. Вот идея.
А вот эта система, что в день, так сказать, 4-5 раз нужно кушать, это неправильно?
Эта модель, она основывалась на следующей идее. Прежде всего говорилось про выработку желчи. Соответственно, печень вырабатывает желчь постоянно, да? Если она нужна для пищи, то, соответственно, она уходит там в поджелудочную. Ой, извиняюсь, в двенадцатиперстную кишку, да, впрыскивается вместе с ферментами поджелудочной железы.
Слегка, можно я скажу про это?
Сейчас я отвечу.
Да,
и
да, конечно, да.
Вы добавите. Значит, да. Соответственно, значит, если желчь не используется моментально, она откладывается в желчном пузыре. Дальше он тоже не резиновый, он переполняется. Значит, чтобы держать там большое количество, надо отпустить молекулы воды, и получается, так образуются камни в желчном пузыре. Поэтому сказали, значит, правильно, дробное питание, кушать по чуть-чуть, чтобы желчь не застаивалась, раз, вот, и чтобы пиков сахара в крови тоже не было, резких пиков, больших. Когда ты одну большую трапезу поел, вот, то это сильное повышение сахара в крови. Вот, потом долго не кушаешь, значит, оно понижается. Потом опять. А надо как стараться поддерживать на одном уровне. Вот. В общем, похоже уже, что мейнстрим специалистов считают, что это уже...
Неправильно, да?
Да.
Рафаэль, получается, что вообще евреи в пустыне, в принципе, они ели, мне кажется, два
кто
раза.
Кто у нас 13 августа?
Утром и
нет,
вечером.
Они ели один раз, но долго.
Давайте я все-таки скажу про это.
Да, давайте.
Я так питаюсь. Я могу последний раз поесть, это что-то легкое. Там все очень шумно. Что-то легкое могу поесть часов 10, бывает 11, потому что я пью таблетки, и нужно так кушать. Мне нужно таблетки заесть.
А потом первый раз я кушаю примерно в 4-5 дня. Понимаете, какой у меня большой промежуток?
А утром
я
вообще
себя
не
очень
кушаю?
Хорошо. Нет, я не даже не я утром не кушаю, я днем не кушаю. Я кушаю, когда муж приезжает с работы, я кушаю вместе с ним. Там иногда я могу там до него что-то перекусить, когда вот совсем уже хочется кушать. Но в основном кушать не хочется. Понятно. Это когда вот пост, да, когда у нас пост, там 9 ава или Йом-Кипур, ну, мы последний раз кушали вечером, и кушать потом реально не хочется. Очень легко, правда, это вообще не тяжело.
Понятно.
Мы все знаем, что такое посты. Поэтому, да, я рекомендую, спасибо. Намного стало легче, желудок, печень, сильно все, похудела я, и все, очень хорошо работает желудочно-кишечный тракт.
Да, спасибо.
Спасибо большое.
Всем хорошо, да, вечером.
Добавлю сейчас.
Еще, да. И еще я хочу сказать, что впервые не было утечки информации. Барух Ашем. Так нам не нужно все знать, о чем они говорили. Я так считаю.
Я не знаю, впервые или нет, но, по крайней мере, в этот раз не было.
Ну вот. Спасибо большое.
Да. Спасибо. Значит, то, что сказала Эстер Сара. Значит, добавлю к этому, значит, Эстер Сара идет по логике интервального голодания, и, соответственно, интервал, то есть время еды в течение суток можешь выбрать сам, хочешь утром, хочешь вечером, вот, но то, что как бы в пустыне у нас получается, что они кушали именно утром. Это первая вещь. Возможно, что в этом есть свой смысл. Да? Mm-hmm. Что, то есть Бог, если бы считал правильным, то он мог бы ман посылать там днем. Или после захода солнца, чтобы вышли, собрали ман, покушали. Почему-то посылал ман именно утром. Значит, наверное, в этом все-таки есть смысл, до которого еще диетологи не дошли. Вторая вещь, что все-таки полезно, да, увеличить количество белков и жиров в своем рационе в то время, когда питаешься, и именно белки и жиры, они дают чувство сытости. Опять же, жиры лучше, конечно, там, как оливковое масло, орехи, да, то есть,
ну, понятно, растительные.
Более насыщенные, да, жиры. Вот. И все-таки, да, количество углеводов тоже стараться не... Ну, там, за эти 4 часа меньше пить колы, грубо говоря.
Вот. Спасибо большое, спасибо.
Да, спасибо. Да, Игаль, вы включали микрофон. Так, нету. Ладно, хорошо. Эстер, вы что-то говорите, но микрофон не включен.
Сейчас. О, включился.
Сейчас слышу.
Прошу прощения. Значит, просто вы в начале лекции задали вопрос, как бы идеологическое рабство. Потом мне пришло в голову, может
разобрат.
Быть... Не, может быть, можно сказать, конфессиональный разврат. Не идеологическое, конфессия. Просто такая идея, она у меня мелькнула не сразу, а вот как бы...
Конфессиональный он как бы разврат по отношению к конфессии или внутри конфессии. Понимаете, это...
Смотрите, идеология это
семейный то, разврат. Это ж...
То, что касается идеологии, это и политические какие-то ситуации.
Хорошо. В общем, я понял, попытка услышана. Пока что тоже не идеальный вариант. Понимаете, все-таки сексуальный разврат не называют семейным. Вот. Это... Вот. Тов. Хорошо. Все вроде... Если никто не хочет выступить, то тогда на сегодня заканчиваем. Вот,
Спасибо, Рафаэль,
Шавуато, благополучного завершения поста и чтобы были хорошие новости.
Ой,
здравствуйте.
Хороших.
Счастливо.